Традиционный воскресный эфир. Начнем, как всегда, с вопросов, а потом продолжим, как всегда, с ваших же вопросов, которые будут задаваться онлайн. Итак, два основных вопроса, которые связаны с уходящей неделей, следующие. Они друг с другом очень взаимосвязаны. Вопрос первый. Байден осознает, что говорит и делает. Ну, речь идет об оскорбительных словах президента США. Я бы даже сказал не словах, а мычании оскорбительном в ответ на вопросы, которые мне, честно говоря, даже не хочется повторять. Очевидно, что это провокация. Очевидно, что Байден понимает, что говорит. Обратите внимание, у него было очень такое хитрое лицо, когда он мычал в ответ на вопрос американского корреспондента. Конечно, понимает. Задача обострить, поставить в сложное положение Кремль, лично президента, и, конечно, послать сигналы о том, что ни о каком улучшении отношений быть не может. По сути, это очередной призыв к предательству. Ни больше, ни меньше, именно так я это расцениваю. Второй вопрос, который вы задаете, это, естественно, оценка того ответа, который сделал президент Путин. Вы знаете, честно скажу, я и об этом даже в ролике говорил с коллегами, созванивались, обсуждали это, пришли к выводу, я думаю, с которым вы согласитесь. Очень сложно вот сходу сказать, что ты знаешь, как надо вести себя в такой ситуации. Я вам приведу один исторический пример. Франко-прусская война, ну то есть вторая половина 19 века. По итогам этой войны Германия разгромила Францию, и прямо в Версале, если кто не знал, Германская империя, то есть Второй рейх, и был провозглашен. Вот да. Прямо в Версале, во французском. Но Германия, подготовившись к войне, должна была эту войну организовать. И поэтому использовала такую провокацию. Франция высказала такое дипломатическое неудовольствие определенным шагом тогдашней Германии. И в ответ Бисмарк отправил оскорбительный текст, даже переделав смысл того, что Франция спрашивала. В итоге Франция, которую тоже подталкивали к войне, оскорбилась, на что она имела полное право. Вступила в войну, думая, что она в ней победит, и она в ней проиграла. По сути, так сказать, ну, Франция во многом перестала быть великой державой в тот момент, когда великой державой за ее счет стала Германия. Что хотел Байден, что хотел американцы, я вам свою точку зрения высказал. Как реагировать на все это? Ну, хотим ли мы обострения, резкого обострения, там, вплоть до разрыва дипломатических отношений с Соединенными Штатами Америки? Я думаю, что нет. Потому что сегодня мы от этого, честно говоря, ну, вряд ли что выиграем. Вопрос, должны ли мы как-то вообще не реагировать на это? Ну, конечно же, нет. Путин сделал такой красивый жест, перевел это все в некую личную плоскость, сделал это достаточно остроумно, но мне кажется, что, например, вот американский журналист, который задал такой вопрос, должен на следующий же день, прямо вот тихо, автоматически, без каких-либо заявлений, оказаться абсолютно нерукопожатным для российских политиков. Ну и заодно для российских таможенников и тех, кто выдает в Россию визы. Ничего не надо говорить, просто вписали его. Вот этот человек в России появляться не должен. Он в списке, ну и там назвать как-нибудь этот список. Ну и, конечно же, это вот издание, этот журналист захочет взять интервью у какого-нибудь российского политика, у нашего дипломата, может быть, наших товарищей, которые приехали на сессию Объединенных Наций туда, в Нью-Йорк. Ну, а вы кто? А вы вот этот? Нет, извините, мы с вами не разговариваем. То есть, нужно вот такое общественное, если хотите, порицание высказывать. То есть, ты какую-то такую гадость, глупость сказал, и вот с тобой больше просто никто не общается. В следующий раз журналист скажет: ребята, слушайте, давайте вы без меня эту провокацию организуете, потому что в итоге со мной никто не хочет общаться, давать мне интервью, у меня профессиональная деятельность затруднена. Вот такие мысли возникают у меня по поводу вот этого обмена мнениями. Конечно, было понятно, что Байден не пойдет в прямой эфир с Путиным. Во-первых, проиграет. Во-вторых, Байден в прямом эфире в Соединенных Штатах Америки, ему было тяжело. А уж здесь с вопросами... Ну, представляете, вот как в прямом эфире можно эту фразу повторить? То есть, если Байден начнет рассказывать, что вы там такой-сякой, потому что, и дальше перечислять то, что там, вот, например, мне написали, немецкий телеканал говорит, что десятилетие войны в Сирии, там российские и сирийские самолеты 10 лет бомбят школы, детские сада, больницы и так далее. Ну, то есть вранье чистое. Кстати, вот с этим бы можно было бы и посудиться, честно говоря, заведя некую группу юристов, европейских же, которые просто бы фиксировали такие вещи, подавали в суд и выигрывали. Ну, потому что никто не сможет на втором немецком телевидении доказать, что 10 лет мы все время бьют по больницам, причем сознательно. Это невозможно доказать. Так вот, в ситуации, о которой мы с вами говорим, вот представьте, он начинает рассказывать, Байден, что-нибудь про Сирию. И, ну, естественно, ему наш президент напомнит про ту же самую Сирию, да про все вот эти американские агрессии. Ну и, конечно, кто будет выглядеть очень, так сказать, неприглядно после этого? Ну, конечно, Байден. Поэтому прямой дискуссии они всегда будут уходить. У самих рыльцев настолько в пушку, что говорить с кем-то о каких-то вещах они точно в подобной сфере не будут. Так, переходим к следующему вопросу. Этот вопрос связан с продолжением цензуры в социальными сетями. Значит, суть дела следующее. На минувшей неделе я был приглашен в программу «60 минут», где обсуждались все вот эти вот ЛГБТ, смены пола и всякая прочая чертовщина. Я, в общем, так в прямом эфире сказал, что, на мой взгляд, это все сатанисты стоят за этим, потому что воля нечеловеческая, потому что хотят человечество уничтожить, изменить, контролировать в том виде, в котором Бог создал человека по своему образу и подобию. Этот ролик я разместил потом в разных социальных сетях. И что вы думаете? Телеграм как раз молодец. Никак не цензурирует. Инстаграм через час заблокировал этот ролик. При этом в ролике нет призыва что-то делать с этим. Да? То есть кого-то там оскорбил. Нужно что? Вот ничего. Просто констатация факта. Вот за этим стоят сатанисты. Все. И, значит, сразу вы и нарушили, и то, и сё, и оскорбительно. Следом Facebook такой же написал. Короче говоря, социальные западные сети на страже прав сатанистов. Вот главный вывод, который мы из этого с вами можем сделать. Вопрос, а вы удивились этому? А мне кажется, что нет. Единственное, что я хотел поблагодарить всех тех, кто написал мне слова поддержки после размещения этого ролика. Честно говоря, я так где-то в глубине души подумал, что может кто-то отнесется к этому без должной серьезности. А вопрос действительно серьезен. И очень приятно, что очень большое количество людей относится к этому вопросу также серьезно. Понимая, что за этим всем стоит метафизика. Без метафизики оценить то, что делает Запад сегодня, совершенно невозможно. Как только вы эту метафизическую составляющую добавляете, все становится понятно. Кстати, о метафизике. Вот мне кажется, что полезные идеи, мысли вы можете подчеркнуть в моей книге, которая называется «Власть». Там в том числе речь идет и о метафизике власти. Так, о цензуре поговорили, о Байдене, об ответе Путина. Теперь давайте ваши вопросы. Начнем прям так. Что бы вы сделали в 90-91 году, спрашивает один товарищ, на месте Горбачева, чтобы сохранить страну? Ну, вы знаете, так вот, это как будто, знаете, проснулся так вот с 85-го, а где-то проснулся в 90-м. Ой, что происходит? Горбачев последовательно вел страну к краху, делал это абсолютно сознательно. Говорили об этом, приведу просто один факт. Советский Союз. Это была страна достаточно жестко спаянная. Комитет государственной безопасности, 5-миллионная армия. С экономикой до прихода Горбачева как-то справлялись, и ничего уж там такого сверхъестественно страшного не было. Это значит, что распад страны абсолютно никак не обусловлен. Никак не обусловлен. И если где-то появляются какие-то организации, говорящие о выходе из Советского Союза, можно закрывать в тюрьму прямо по законам Советского Союза. Причем население отнесется к этому с большим пониманием, потому что все воспитаны вот в этой советской действительности и реальности. Поэтому сейчас уже там промыли кому-то голову, а в 85-м году, нет, ничего этого не было. Так вот, что сделал Горбачев? Горбачев изменил формулировки Конституции Советского Союза, которые точно не давали возможность выхода из СССР. Напомню вам, право было описано в Конституции, не было механизма. То есть, иными словами, надо было говорить, да, конечно, вы... говорить «да», а с другой стороны Комитету государственной безопасности говорить, чтобы он разобрался с этими товарищами. Вот если после этого были бы еще желающие поговорить на эту тему, то можно было бы им сказать: «Дорогие друзья, вы говорите о выходе из Советского Союза. Да, у вас такое право есть. Но мы же, когда говорим о вашем выходе, остальные-то республики остаются, мы должны точно посчитать, кто кому чего должен. Поэтому давайте садимся, считаем, а пока у нас ядерное оружие, 5-миллионная армия, нерушимость границ по Хельсинскому соглашению, поэтому никто нас торопить не может. Все до копеечки будем считать. Представляете, как посчитать, сколько Литва вложила в общую копилочку или там Латвия? Ну как? На ее территории построены заводы, предприятия, дороги, латвийские, литовские, трудящиеся где-нибудь на стройках народного хозяйства в Узбекистане работали. Как вот это все посчитать? Сложно, долго, комиссии. Но, в общем, до сих пор бы считали. Что сделал Горбачев? Формулировка Конституции Советского Союза говорила о том, что всему советскому народу принадлежит, ну, я так по-простому объясняю, все достояние Советского Союза. То есть, вот есть весь народ, и ему принадлежит все. Если часть народа выходит из состава Советского Союза, например, там, Прибалтийская Республика, то надо же разобраться, какая часть, и как, вот это и есть предмет обсуждения этой комиссии. Так вот, чтобы не было этой препоны для выхода, Горбачев убедил депутатов изменить формулировку Конституции. И там стало, что народы каждой республики являются владельцами достояния, находящегося на территории этой республики. И все стало понятно. Народ, республика, вышли, вот и все. И никто уже никому ничего не должен. Поэтому, если бы я был Горбачевым, не дай бог, то я бы, наверное, изначально не стал вести ту политику, которую он вел. И тогда те проблемы, которые возникли при Горбачеве, они бы не возникли. Были бы какие-то другие. Но наши войска, дорогие друзья, стояли бы в Германии. И разговаривать с нами было бы, ой, как сложно, правда? Если в Берлине стоит наша армия, если наша армия стоит в Вене, на территории Чехословакии, по-моему, Болгарии, если я не ошибаюсь. Но в Болгарии, по-моему, не было. Но, тем не менее, я думаю, что бы и с Румынией бы мы договаривались. И вопросы о том, что кто-то хочет проглотить Молдавию, просто в страшном сне бы нам с вами не снился. Так, какая партия победит на осенних выборах в Государственную Думу? Дорогие друзья, ну, собственно говоря, за это идет борьба. Это зависит от ваших голосов, это зависит от той программы, которую мы с коллегами сейчас готовим в программном комитете Социалистической партии «Справедливая Россия за правду». Это зависит от многих факторов. Ну, конечно, есть фаворит, вы его знаете. Но наша задача выступить так, чтобы фавориту было непросто подтвердить свое первое место, и чтобы его первое место не было ошеломляюще триумфальным. Потому что когда одна партия правит и может не обращать внимания на другие политические силы, она перестает обращать внимание и на своих избирателей, что и продемонстрировала «Единая Россия», проведя пенсионную реформу, которая разозлила, собственно говоря, всех. А вот справедливо меня поправляли коллеги, антипенсионную реформу. Провели антипенсионную реформу. Так, значит, следующий вопрос. Что делать с Чубайсом? Почему его не отстранили от власти? Значит, я многократно говорил, писал об этом. Это прямо вот зафиксировано словами в моей книге «Национализация рубля». О том, что Чубайс – это телефон. Это телефон связи с международными структурами. И сейчас, 20 декабря 2020 года, он этим, собственно говоря, и занимается официально. Он назначен спецпредставителем президента по связям с международными организациями. С кем он связывается? Как он связывается? Мы с вами ничего не слышим с декабря 2020 года. То есть Чубайс как-то из информационного поля выпал. Функции у него такие весьма туманные. А единственный судья тому, как он выполняет поручения, и есть ли вообще эти поручения, это президент Российской Федерации. Так что сейчас можно сказать, что Чубайс, в общем-то, какими-то реальными властными полномочиями не обладает, слава богу. Никакой приватизации не делает, РАО ЕС не делит, не знаю, не пытается остановить прогресс в Российской Федерации под видом покупки каких-нибудь китайских приборчиков и выдать их за своих. А что касается Роснана, я напомню, что там возглавляет его Сергей Куликов теперь. Так, двигаемся дальше. Какова, ну, вопрос так сформулирован немножко, ну, чуть-чуть не лучшим образом, но тем не менее я прочту его в этой редакции. Значит, какова реальная вероятность самоизоляции в 2021 году в Российской Федерации? То есть, наверное, вы имеете в виду, какова вероятность того, что опять всех рассадят по домам, ведут карантин такой жесткий и так далее. Я думаю, что сегодня мы можем оценивать это все абсолютно не исходя из медицинских показателей, а исходя из экономических и политических показателей. Я думаю, что нам хватит с вами здравого смысла, чтобы на эту тему порассуждать и предположить что-то. Итак, первое. Мы с вами видим, что несмотря на то, что заболеваний примерно столько же, сколько было год назад, в районе 10 тысяч в день, мы видим, что меры карантинные становятся все слабее на территории Российской Федерации. А на западных государствах там такое впечатление, что тренируются дальше на кошках. Все время новые меры. Закрываются там две маски, респиратор, маски на улице, как в Чехии и так далее и тому подобное. То есть, я уже говорил свою точку зрения, повторю еще раз. Под видом международной эпидемии производится сдувание экономической модели, которая существовала до последнего времени. Модель потребительская, модель затратная, модель требует много денег, поэтому давайте под какой-то хороший предлог все это вот схлопнем. Вот сейчас и схлопывают там эту экономику. Судя по всему, власти России, поиграв немножко в эту игру, разобравшись, что такое коронавирус и как это происходит, сказали, мы больше не будем этого делать. То есть, внешние атрибуты маски оставим, там ограничения какие-то, но, как говорится, серьезного никакого карантина больше не будет. Поэтому, исходя из экономики, мы с вами полагаем, что не будет вот того, что мы наблюдали год назад. Теперь давайте с политической точки зрения зайдем. Ну, вот Захар Прилепин очень много говорил о старте партии «За правду» прошлым летом. Молодая организация. Нужно проводить несколько избирательных кампаний. А везде ограничения. Больше там 5-10 человек нельзя пригласить на встречу. Прилетели в какой-то регион, там совсем мало людей. В том числе ваш покорный слуга тоже в Рязань ездил. Ограничения, ограничения и ограничением погоняет. Кому это удобно? Кому это удобно? Это удобно тем, кто находится у власти. Мы с вами уже говорили об одной из партий. Единая Россия ее зовут. Вот, собственно говоря. Поэтому ограничения не будут усугубляться, исходя из экономики. Но они не будут сниматься, исходя из политики. Потому что очень удобно проводить избирательную кампанию, если другим политическим силам, ну, как бы сложно ее проводить. Большую роль играет административный ресурс, привычка избирателей. А мы в социалистической партии «Справедливая Россия за правду» ставим свою целью показать второй результат. То есть не только чтобы избиратель, который раньше голосовал, пришел, но чтобы пришли те, кто не знает, те, кто не ходит, те, кто сомневается. А с ними же надо пообщаться, до них надо достучаться. Поэтому все эти ограничения, ну, конечно, они создают проблемы. Но проблемы не правящей партии, а те, кто хочет ее немножко подвинуть в том монопольном положении, в котором оно сегодня находится. Так что вот мой взгляд на события такой. Следующий вопрос. Когда начнем обсуждать проблемы внутри страны? Ну, вы, наверное, опять-таки, я подразумеваю, намекаете на то, что в ток-шоу телевизионных говорят об международной политике, хотя это, конечно, не всегда. Да, есть вопросы по повестке дня, безусловно, есть. Много Украины, согласен с вами, больше было бы России, исключительно поддерживаю это. Но что касается нас самих, то нам никто не мешает это обсуждать. Вот опять-таки говорил и повторю, сейчас работаем в программном комитете, готовим программу. Там, извините, 95% про Россию, ну и 5% международной политики где-то так, потому что программа направлена на решение, в первую очередь, экономических проблем внутри страны. В своих роликах, статьях, встречах мы всегда, ну, по крайней мере, я совершенно свободно обсуждаем проблемы, которые существуют в России. Так что нам это никто с вами не мешает делать. А что касается информационных всевозможных ресурсов, источников, программ, да, есть большие вопросы к товарищам, чтобы они делали это куда более активно. Так, следующий вопрос. Каким образом планируется реализация экономической программы «Курс благополучия»? Я напомню вам, что вот программа «Курс благополучия» была подготовлена, в том числе я участвовал в работе над этой программой. Вот сейчас отдельные фрагменты, серьезные куски курса благополучия мы предлагаем, включаем в ту программу, которую готовим для «Справедливой России за правду». Я очень надеюсь, что они туда войдут, и те принципы и миссии, развитие экономики, которые отражены в курсе благополучия, туда войдут. Но вы можете посмотреть, не дожидаясь этого момента, наберите курс благополучия, найдете сайт, и там все вопросы прочитаете. Так, следующий вопрос. Какая ваша настольная книга? Я вот тут подготовил одну свою настольную книгу, сейчас вам ее Покажу. Она большая и красивая. И тут точно уж стол нужен, как минимум, чтобы ее хорошенечко разложить. Значит, книга называется вот так вот, да? Вот, видите, она такая большая, красная, красивая. Называется «История гражданской войны в Советском Союзе». Значит, огромное спасибо тем, кто сделал мне этот, ну, очень для меня важный и ценный подарок. Значит, чем эта книга интересна? Годом издания. Она издана в 1900... Сейчас, чтобы не ошибиться, точно посмотрю. В 1935 году. Что это значит? Это значит, что 1937-1938 год еще не наступили, но большевики уже победили, и все товарищи, которые в 1937-1938 году будут вообще не товарищами, они все еще здесь есть, и про них ничего плохого не говорится. Вот, например, значит, этот прекрасный том «История гражданской войны в СССР» под редакцией. Вдумайтесь, вслушайтесь. Под редакцией Максима Горького, Вячеслава Молотова, значит, Климента Ворошилова, дальше в траурной рамке Киров, дальше Жданов, тот самый, Бубнов, Гамарник и на скромном последнем месте, подчеркиваю, последнем, Иосиф Виссарионович Сталин. Напомню вам, что товарищ Гамарник очень скоро окажется не товарищем. Будет участвовать в заговоре Тухачевского, арестован, обвинен и, собственно говоря, закончит свою жизнь очень-очень печально. Но я хотел обратить внимание не на многие факты интересные, которые здесь есть, а вот еще одну показать вам картиночку. Значит, это Центральный комитет ЦК большевиков, избранный на 6-м съезде РСДРП. Вот, сейчас покажу вам такая красивая очень картина. Значит, во-первых, наглядно портреты. Вот видите, Ленин наверху самый большой, дальше Сталин чуть поменьше уже, еще поменьше Свердлов. Я вам просто хотел зачитать фамилии, потому что я начал читать и немножко обомлел. Никогда с этой точки зрения не рассматривал. А что случилось с товарищами, которые вот летом 17-го года были избраны в ЦК, то есть главный руководящий орган партии? Итак, ну, Владимир Ильич Ленин, понятно, Иосиф Виссарионович, понятно, значит, Яков Михайлович Свердлов, тоже понятно. Дальше, Бубнов, вот я думаю, что даже тот, кто хорошо знает историю революции, вот так сразу, а кто такой Бубнов, который перед Феликсом Эдмундовичем, то есть на 4-м месте. Ну вот вопрос, как говорится, домашнее задание. Кто из вас знает, кто такой Бубнов и что с ним дальше случилось? Дальше, 5-е, это Феликс Эдмундович Дзержинский. 6-й, Милютин, это нарком, значит, земледелия, если я не ошибаюсь, который умрет в 37-м году своей смертью. Да, так. А, я прошу прощения, значит, дальше Шаумян. Ну, петербуржцы, ленинградцы, наверное, знают улицу Шаумяна. А спроси их, кем был товарищ Шаумян, вряд ли вы сможете ответить. Дальше, Моисей Соломонович Урицкий, тот, кто, собственно говоря, руководил ЧК и был убит в один день в покушении с Лениным 31 августа 1918 года. Дальше, товарищ Муранов, тоже фамилия, согласитесь, абсолютно не на слуху. Кристинский, вот тот самый Милютин, Александр Калантай. Вот. Дальше интересно, товарищ Артем, это создатель Донецко-Криворожской республики, то есть главный герой гражданской войны на Донбассе. Вот. До сих пор его там очень любят и уважают. Дальше, товарищ Сокольников, настоящая фамилия его Бриллиант, он был расстрелян потом в 1937 году. Дальше Николай Иванович Бухарин, расстрелян в 1937 году. Товарищ Рыков, расстрелян в 1937 году. Яков Берзин, дальше работал в органах НКВД, если я не ошибаюсь, руководил иностранным отделом, расстрелян. Дальше, фабрика Нагина, товарищ Нагин, моя бабушка когда-то рассказывала, работала, умер своей смертью. Дальше, Лев Борисович Каменев, расстрелян. Григорий Зиновьев, который вместе с Лениным в шалаше жил, и вот пожив с Лениным в шалаше, это стало неким спусковым крючком его карьеры, расстрелян. Товарищ Троцкий ледорубом получил по голове. И Смилга, ну, по-моему, с ним все хорошо. То есть вот открываешь такую книжку, почему она настольная, изучаешь ее, и оказывается, что очень интересные процессы происходят в партиях. Так, ну, двигаемся дальше по вопросам. Должны ли районные ячейки партии «За правду» объединяться с такими же районными ячейками, соответственно, «Справедливой России»? Да, конечно, должны. Еще раз хочу подчеркнуть, что в результате объединительного процесса, достаточно быстрого, скорого, что, может, не все поняли, не все успели понять, получилась объединенная партия «Справедливая Россия за правду». Она создана на базе парламентской партии «Справедливая Россия». Почему? Ну, потому что эта партия имеет больше привилегий, чем две остальные партии, которые соединились вместе с ней. В частности, теперь кандидатам от объединенной партии нигде не нужно собирать подписи, что тоже, вы знаете, очень важно. Надо объединяться, конечно, надо объединяться, потому что объединение произошло на уровне руководящих органов. Теперь это должно произойти дальше на всех уровнях, потому что не может же такого быть, что произошло объединение на уровне руководящего органа, а дальше, как говорится, эти процессы не пошли. Это было бы очень-очень печально. Так, почему происходят такие события, как арест героя Донбасса в Абхазии? Ну, речь идет о полевом командире с позывным «Абхаз», который арестован, задержан в Абхазии, из-за освобождения которого мы сейчас с коллегами боремся. Почему это происходит? Ну, потому что кому-то во власти такие люди всегда очень-очень неуютны, не нужны, опасные, еще что-то. И против них фабрикуются какие-то дела и пытаются их таким образом вывести из политического оборота. В этом смысле, что в Абхазии, что на Украине, происходит примерно одно и то же. Так. Кто в России отвечает за высокие технологии? Ну, мы сегодня с вами говорили о Чубайсе. Чубайс больше уже ни за что не отвечает, и слава богу. Нет одного человека, на мой взгляд, который сейчас отвечает за высокие технологии. Ну, во-первых, Сергей Куликов, который возглавляет Роснан. Это первое. Второе. Корпорация Ростех. Да, дальше. А те высокие технологии, которые применены в оружии сегодняшнем, современном, новой разработке, кто? Ну, условно говоря, министр обороны все это как-то олицетворяет. Поэтому есть несколько направлений, есть несколько людей, уж не говоря там о министре, профильном министре, который должен заниматься развитием промышленности, где без каких-то высоких технологий, по-моему, как-то сложно конкурировать со всем остальным миром. Так что людей этих много. И в этом смысле, мне кажется, это правильно. Потому что когда один человек, ну, слишком огромный объем работы. Так, вопрос такой, философский. Когда в России все наладится? Да, думаю, что скоро наладится. Но так все думали уже лет 300 или 400. И когда в России что-то происходило, все думали, что наладится когда-то потом. А потом выяснилось, что уже наладилось. Ну, например, да, вот в брежневское время. Сейчас вспоминают, как прекрасное с точки зрения возможностей, покоя, который был, определенного достатка. Но тогда-то казалось, что это, ну, как-то вот что-то не то, не так, и что еще не устроилось. Так что, дорогие друзья, все познается в сравнении. Так, вопрос. Что потеряет Европа с выходом России из Совета Европы? Ой, отвечу коротко. 33 миллиона евро, которые мы туда платим в качестве платежа ежегодного. Насколько экономика Великобритании зависит от курса доллара? Значит, экономика Великобритании зависит не от курса доллара, а от курса фунта. Соответственно, к доллару, к другим валютам. Зависит, безусловно. И поэтому, когда хитрые западные руководители хотят себе как-то подстелить экономической соломки, что они делают? Начинается гонка девальвации валют. Вот смотрите, сейчас доллар слабеет. Это не показатель ослабевания влияния Соединенных Штатов Америки. Это показатель, наоборот, их влияния. Если в ситуации, когда твоя валюта дешевле, у тебя будет лучше экспорт в ситуации общей проблемы мировой, то это значит, что ты можешь кого-то убедить не так быстро или вообще не осуществлять девальвацию своей валюты. Так что доллар снижается, фунт тоже снижается. Но я напомню вам, что в 2008 году фунт вообще опустился до паритета 1 к 1 к евро. Так что сейчас, чья валюта дорогая, это значит, что эти люди как раз менее влиятельны. Но подробно мы сейчас на экономических вопросах останавливаться не будем. Так, почему США признали захват Израилем голландских высот, сирийских голландских высот? Потому что Израиль является союзником Соединенных Штатов Америки, и потому что Соединенные Штаты Америки на протяжении многих лет поддерживают фактически все, что делает Израиль. Очень редко какая-то критика, я сейчас год вам точно не скажу, но был случай, в интернете вы легко найдете, когда израильские самолеты вдруг почему-то спутали, вот никогда не путали, а здесь спутали, и расстреляли, причем так, несколько раз, с заходами, так сказать, не обращая внимания ни на что, американский боевой корабль рядом с Ливаном. Там были большое количество убитых и раненых. На мой взгляд, это был такой сигнал со стороны Израиля Соединенным Штатам Америки, что они там что-то не так делали. Ну что, американцы, ну, как бы, приняли извинения, ошибка произошла трагическая, и изменили свою политику на еще более произраильскую в еще более произраильскую сторону. Ваше отношение к академику Сахарову. Значит, подробно целая глава в книге «Национализация рубля» рассказывает об этом. В двух словах следующее. Безусловно, великий ученый, создатель советского водородного оружия, великий ум, который потом попал под влияние своей супруги и, в общем, так сказать, стал выступать против родной страны, что было очень-очень печально. Уверен, что он делал это абсолютно искренне. Я думаю, что если бы сейчас он воскрес, он бы выступал бы против Соединенных Штатов Америки. Почему? Ну, потому что можно Сахарова в чем угодно упрекать, но вот если он что-то считал недопустимым, он выступал против этого. Он считал, что советское военное присутствие в Афганистане, оно неправильно, недопустимо, ведет к гибели мирных людей, советских солдат и так далее. Советский Союз вышел из Афганистана. Вышел. И кто туда вошел? Туда вошло НАТО, вошли Соединенные Штаты Америки, которые вошли туда в 2001 году и что-то 20 лет уже не собираются оттуда выходить. Поэтому, как честный человек, академик Сахаров сегодня, безусловно, выступал бы за немедленный и безусловный вывод войск НАТО и, в первую очередь, Соединенных Штатов Америки из Афганистана. Так, вот интересный вопрос, значит, что такое левые и правые партии, как это, откуда пошло? Это действительно очень интересно. Ну, грубо говоря, деление на левые и правые партии началось перед Великой Французской революцией. Национальное собрание французское и означало определенную рассадку депутатов в зале, которая потом стала повторяться и в других парламентах. То есть вот, когда появилась в России в начале 20 века Государственная Дума, там вот так и садились, значит. Правые партии – это те, кто поддерживает существующий порядок, как вы прочитаете во всяких справочниках. Дальше более-менее центристы. И левые – те, которые, значит, выступают за и какие-то изменения. Но сейчас говорить, что вот все партии так под эту гребенку можно подгрести и понять, мне кажется, это будет неправильно. Ну, смотрите, что такое партия, как говорят, правая, выступающая за порядок, за существующий? Вот, например, КПСС в 1985 году, она выступала за сохранение существующего порядка, безусловно. Она что, от этого правой партии была? Да нет, конечно, это коммунистическая партия, она левая. Так что вот она одновременно правая, и она одновременно левая. Это уже показывает нам странность такой шкалы. Но давайте вот сегодняшнюю политическую систему как-то попробуем разложить, хотя тоже это очень сложно. Итак, левый фланг – это те партии, которые выступают за социалистический выбор, за социализм, за права трудящихся, за социальное государство. Безусловно, на левом фланге находится партия «Справедливая Россия». За правду. Ну, а что касается КПРФ, тоже где-то там находится, на этом фланге. С правой стороны, вроде, знаете, говорят часто фашистские партии. В России, слава богу, их таких нет. Ну, значит, представители каких-то монархических кругов, с уважением относящихся к Российской империи. Но вот, например, если взять там вашего покорного слугу в качестве примера, так мы же тоже, я тоже с огромным уважением к Российской империи отношусь. Так мы левые, с одной стороны, конечно, левые, но с другой стороны и часть идеалов людей, считающих, что до 1917 года в России тоже было много чего хорошего, и люди за родину сражались, погибали и жизнь отдавали, то вот соединить вот это правое, левое, уйти от этой устаревшей модели. А Единая Россия, какая-то партия, правая, центристская, да непонятно, потому что нет у нее никакой сегодня идеологии. Так, следующий вопрос, и на этом мы, так сказать, закончим первую часть. Есть ли в программе партии пункты об экологии переработки мусора? Конечно, есть, и мы сейчас готовим предвыборную программу, но, дорогие друзья, во-первых, если вы хотите убедиться, есть ли в какой-то партии какой-то пункт, откройте программу, это несложно найти. Во-вторых, огромные программы, они очень сложно читабельны, поэтому задача тех, кто готовит предвыборный документ, не забыть какие-то важные тезисы, но сделать его читабельным, то есть достаточно, ну, небольшим по объему. Так, ну, теперь переходим к экрану. АДГ в Германии правая партия, но это не фашисты. Ну, безусловно, это не фашисты, потому что в Германии нацисты, то бишь правые партии, там запрещены. Правая, она, я бы ее назвал в германской политической системе вот такой правоконсервативной. Хотя, смотрите, что получается. Если правые партии, которые выступают за сохранение статус-кво, то тогда вот партия Ангела Меркель, ХДС, ХСС, это правая партия. А АДГ-то выступает за изменение ситуации. То есть она уже в общем путаница. Правый, левый, все путается. Но вот эти вот термины, они часто используются для навешивания политических ярлыков. То есть вот повесил ярлык, и партия стала там правый, левый или еще какой-нибудь. А вы монархист, спрашивают меня. Как русский человек, конечно, я монархист в душе. Я отношусь с уважением к выбору моего народа. Если народ России решит, что в России должна быть монархия, значит, так там и быть. Никаких проблем здесь я, собственно говоря, не вижу. Я всегда говорил, что к президенту, к генеральному секретарю, к царю относятся одинаково. Относятся как к царю. Так, а был ли КПСС партией диктатуры пролетариат, или это была только ВКПБ? Значит, что касается диктатуры пролетариата, мы тут разбирались с Михаилом Васильевичем. Вот прям вылетела фамилия. С замечательным, прекрасным лектором, с которым мы записали целый ряд роликов. Вот Михаил Васильевич, мы с ним записали еще один ролик, в котором говорим о том, что такое ревизионизм. Как произошел переход от социализма к капитализму, мы уже поговорили в этом ролике с Михаилом Васильевичем Поповым. А вот что такое ревизионизм и как это связано в том числе и с отказом от тезиса диктатуры пролетариата, мы поговорили в очередном ролике. Он, я думаю, в ближайшие дни будет готов, и мы предоставим его вашему вниманию. Так, дальше. Ваше наблюдение, скажите, чем отличаются русские от украинцев? Ничем не отличаются, потому что народ один, но в любом народе есть, ну, какие-то региональные особенности. У немцев это тоже есть, у них в каком-то особенности говоры там гораздо сильнее. И у них тоже были государства, и Бавария была отдельно, а Пруссия отдельно, какая-нибудь там Тюрингия еще была отдельная, все это было, но... Есть эти отличия, но не надо делать из них выводы, что это другой народ. Ну, вот где-нибудь Поморы у нас в России и жители там, Кубани, ну, они отличаются немножко, конечно, отличаются, но не перестают быть одним народом. Поэтому есть региональные отличия в разговоре, в традициях, в определенных каких-то качествах. Да, вот сибиряки такие, а вот южане чуть такие. Но народ все равно один. Вот зловредность украинской пропаганды сегодня, что они гражданство выдают за национальность. И это огромная проблема. Так, идем дальше. Ваши вопросы, дорогие друзья. Насколько сильно влияние евреев в российской элите? Слушайте, ну, сложно сказать. Мы с вами видим, что количество евреев в советской элите постреволюционной было достаточно большой. Традиционно лица еврейской национальности играли большую роль во всех революционных организациях. Тоже, так сказать, определенный факт. И что дало, кстати, потом Гитлеру повод разговаривать о том, что именно евреи виноваты в развале Германии и так далее и тому подобное. Я бы подобные вопросы не преувеличивал и смотрел бы вглубь и вширь. Какие вопросы, какие интересы, кто за всем этим стоит. Ведь можно говорить, что Израиль рулит Соединенными Штатами Америки, а можно говорить, что Израиль является инструментом глобалистской политики в конкретном важном регионе. Это тоже будет и то, и другое, будет всего лишь фрагментом общего понимания того, что происходит на самом деле. Так, двигаемся дальше. Надеюсь, в этом году выборы в Госдуму будут интригующие. Ну, я надеюсь, что их результаты будут радикально отличаться от того, что мы наблюдали в 2016 году. Так, еще. Недавно на День ТВ Сивков говорил, что новая версия социализма – это очередной план глобалистов по дальнейшему захвату России. Что думаете по этому поводу? Я думаю так, что если вы будете свои политические пристрастия формировать на основе одной фразы одного человека из одного ролика на одном ресурсе, то как-то немножко не солидно. Вот надо как-то все-таки свой собственный политический базис наполнить содержанием, пониманием теории, истории этой самой теории, практики, как это делалось, и понимать вообще, кто с кем борется. Так что мне кажется, что к слову «социализм» мы с вами должны относиться не так, как говорит вот упомянутый вами автор, а с огромным уважением. И поскольку Социалистическая партия «Справедливая Россия за правду» готовит свою программу, вот там мы опишем те принципы и вещи, которые считаем принципиальными в достижении социализма 21 века. Приветствую из Франции. Спасибо, что смотрите. Привет, Франции. Говорят, что там Париж закрывается опять на месяц. Не знаю, вот насколько это соответствует действительности? Наверное, соответствует. Напишите, пожалуйста. Как вы относитесь к Солженицыну? Солженицыну как политику я отношусь отрицательно. Он нанес большой ущерб стране. Делал он это сознательно или бессознательно, неважно. Как писатель, я его тоже четко разделяю. У него есть интересные, важные вещи. «Красное колесо» очень интересное. «300 лет вместе» – это как раз о взаимоотношениях русских и евреев. Тоже очень интересная, наполненная фактами книга. Ну и мне нравится «В круге первом». Это художественная книга, но я ее перечитывал несколько раз. И вот как художественное произведение оно мне, безусловно, нравится. Что касается «Архипелаг ГУЛАГ», это сборник ненаучных фантастических рассказов. Вот так надо к этому относиться. Так, все в магазинах и аптеках подорожало. Когда это кончится? В сегодняшней модели российской экономики это не кончится никогда. Потому что возможности государства в контроле над ценами, они сегодня используются очень слабо. А если используются, то исключительно административно. Мы же предлагаем контролировать цены куда более хитрым способом. Кредитованием предприятий под расширяющийся спрос. Чтобы количество предложения росло и тем самым это не допускало роста цен. Вот вы спрашивали про Великобританию, курс доллара и так далее. Вот смотрите, в Великобритании как зависит от соотношения национальной валюты? Ну, то, что произведено в Великобритании, чтобы было не очень дорого. Почему и надо, чтобы у них валюта была не очень дорогая? Но это не значит, что наш рубль должен лежать ниже плинтуса. Это сразу мимоходом скажу. Но смотрите, если кто-то производит что-то на территории Великобритании, он работает в фунтах, он прибыль получает в фунтах, он же не покупает на эти фунты американские доллары или евро какие-нибудь. А у нас, поскольку создана ситуация постоянной дестабилизации финансовой системы, роста стоимости иностранной валюты, то одним из лучших бизнесов есть покупка иностранной валюты. И поэтому все время рубли перетекают в иностранную валюту. Это не только приводит к потере доверия к национальной валюте, а все у нас считается, ну, может быть, не напрямую, но как-то в долларах. Вот я там столько зарабатывал, давайте поднимем цену, потому что в долларах теперь меньше. А если в Великобритании они считают только в фунтах, ну, фунтах, и все. И... Потому что фунт, он не падает как-то непредсказуемо по отношению к каким-то валютам. Если есть он вверх, вниз, но это все совершенно небольшие колебания по сравнению с нашей ситуацией. Да? Там колеблется на проценты, у нас, к сожалению, бывает в разы эти колебания. Так, почему Путин жалеет Израиль, хотя сам знаю ответ. Вас интересно услышать. Я думаю, что Израиль – это влиятельное государство, и еврейские политические круги в Соединенных Штатах, в Израиле, в мире в целом влиятельны, и поэтому иметь хорошие отношения с Израилем, мы полагаем, наш президент считает важным. Вот я бы ответил на ваш вопрос так. Дальше. Как думаете, может, банкиры хотят заменить доллар биткоином, чтобы избавиться от долга и снова паразитировать на остальном мире? Они должны сами себе, пусть вас не смущают большие цифры. Эти цифры не значат, что кто-то будет кому-то отдавать эти долги. Просто если все эти деньги вдруг появятся в денежном выражении, финансовая система лопнет и рухнет. Но проблема не сам долг, проблема его обслуживания. Ну, условно говоря, долг в 10 рублей, если вы должны стать 10%, вы тратите 1 рубль на обслуживание этого долга. А теперь у вас долг стал в 100 рублей, а обслуживание 1%, тот же самый рубль. То есть долг у вас вырос в 10 раз, а на его обслуживание вы должны тратить те же самые деньги. Поэтому они должны сами себе, в этом суть того, ну, отчасти мошеннического предприятия, которое называется мировой экономикой. И вот у них проблемы несколько иного свойства. Закончилась вселенная, некуда расширяться. Поэтому они, на мой взгляд, приняли решение как-то схлопнуть вот эту самую систему потребления, то общество, которое они построили. И все, что мы наблюдаем сегодня, это вот переход к очередному качеству. Вот просто давайте поразмышляем на эту тему. Смотрите. Много разговоров о зеленой энергетике. Значит, давайте вот просто сразу пунктиром, точками как-то обозначим, что речь идет не о беспокойстве о планете, совершенно о другом. Зеленая энергетика дорогая, вы это знаете. Значит, зачем нужно тогда? Вот вы реально думаете, что капиталисты, о которых Маркс когда-то писал, которые войны делают, которым на людей наплевать, природу засоряют, вот они вот вдруг все стали так прям за природу? Нет, дело не в этом. Дорогая зеленая энергетика приведет повышению себестоимости товаров. Часть предприятий закроется, будет организован очередной кризис, и система потребления будет сужаться и уменьшаться. Они готовят будущее, в котором потреблять будут только даже не золотой миллиард, а там, может, золотые 100 миллионов или еще какая-то группа. А все остальные будут рады крохам с этого барского стола. Вот к чему идет дело. И зеленая энергетика – это всего лишь часть, которая приведет к удорожанию, к банкротству и так далее и тому подобное. Так что упорное насаждение, не знаю, там, ЛГБТ-ценностей, ведь тоже с какой-то иррациональной, как казалось бы, нам точки зрения насаждается. Но мы понимаем, что за этим стоит метафизика. Вот если мы не видим экономики в зеленой энергетике, нужно понимать, что цели другие. Поймите, надо, чтобы стало дорого. Все, точка. А вот теперь с этой точки зрения. Представьте, зеленая энергетика, дорого. А в Германию тянется очередной Северный поток-2 и будет дешевый российский газ. Вся схема идет коту под хвост. Значит, что нужно сделать? Заблокировать, не дать возможность построить, возить свой сжиженный газ из Америки, потом поднимаешь цену и достигаешь того эффекта дороговизны, который и необходим. Ну, это всего лишь одно из размышлений, которое возникает, глядя на всю эту картину. Так, значит, в России, так как рубль потерял 50%, значит, люди стали жить в два раза лучше. Нет, это вы так считаете, а я считаю, что если рубль потерял в два раза, люди стали жить в два раза хуже. Так, Николай, подскажите, пожалуйста, вы сейчас в какую партию вступили, за кого голосовать осенью? Я сейчас являюсь членом Центрального совета Социалистической партии «Справедливая Россия за правду». Ну, о выборах мы еще с вами многократно поговорим до осени. Ну, уже можете себе какую-то галочку поставить. Так, люди, ну это вот, товарищи, крик души, я уж с вашего позволения буду проматывать. Добрый вечер. Сегодня задержали нашего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению во взятку. Он член Единой России. Это чистка перед выборами. Это может быть все, что угодно. Ну вот вы смотрите, член Единой России, ведь это же можно как подать? Это партия, в которой находятся люди вот там, которых подозревают в определенных преступлениях. А ведь можно это подать по-другому. Это вот теперь партия очистилась от человека, которого подозревали в каких-то преступлениях. Я думаю, что просто идет планомерная в определенной степени борьба с коррупцией. Это уже далеко не первый губернатор, который задержан, далеко не первый губернатор, который осужден. Но удивительное дело, у нас большая страна, но губернаторов нам надо, если не ошибаюсь, 84 человека. Ну что, у нас в стране не найти 84 честных человека? Мне кажется, что с этим не должно быть проблем. Но президент назначает, точнее, вот видите, оговорка по Фрейду. Я считаю, что нужно, чтобы назначал. А сейчас он назначает через выборы. Люди голосуют, выбирают, а потом опять очередное разочарование у президента. Ему докладывают какие-то факты, ну вот и дальше происходит задержание и аресты. И опять-таки, делая небольшой возврат в историю, ведь это же можно подать-то как? Вот смотрите, когда нам говорят по 37-38 год, нам что говорят? Все задержанные тогда – это невинные жертвы Сталина. Вот представьте, что там был какой-то условный тогдашний коммунистический губернатор в каком-то месте Советского Союза. Его задержали. Может быть, даже за вот такие вещи, о которых я, например, говорю в книге «Сталин после войны», говоря о ленинградском деле. Там вот то же самое было. Ну, короче говоря, злоупотребление служебным положением. Арестовали. И подают это все как невинные. И вот так же можно любого обелить сразу. Он был задержан, а ведь он был честный человек, а у него жена была, а еще дочка была. У Николая Ивановича Ежова, кровавого палача, у него была приемная дочь. То есть, ну, как бы, его можно нарисовать человеческими качествами, но он был палач, самый настоящий палач, который огромный вред нанес Советскому Союзу, нашей стране и самой, если хотите, коммунистической идеи, идеи строительства социализма, потому что он ее замазал кровью, и едва удалось Сталину как бы прекратить этот маховик репрессий, который Ежов запустил. Так, двигаемся дальше. Расскажите о деятельности Гвишиани, зятя Косыгина. В другой раз это как более серьезное. Так, Евгений Федоров все еще упрекает вас в объединении патриотов. Евгений Федоров ведет разнузданную, я бы сказал, кампанию по очернению Захара Прилепина лично, Сергея Михеева лично, вашего покорного слуги лично и все объединенные партии. Я другого здесь, другой причины не вижу, кроме как желание выслужиться перед Единой Россией. Ну, правда, вот другое мне в голову не приходит, потому что настолько неадекватные вещи и слова говорятся и пишутся, что только диву даешься. Но я еще раз хочу сказать, дорогие друзья, вот вы взрослые люди, вы во всем можете разобраться. Если началась кампания почернения какой-то политической силы, разберитесь, что, кто конкурент и так далее и тому подобное. Но если вы будете делать выводы на основании одного ролика или одного высказывания одного человека, ну, у вас всегда будет большой соблазн как-то сманипулировать вашей точкой зрения. Поэтому я призываю как-то серьезнее к этому делу подходить. Так, удивляюсь, почему соратники не могли Байдену помочь подняться по трапу. Ну, не знаю, наверное, не принято так, или, может быть, Байден сказал, что ему это не нужно. Но представьте себе президента США, который под ручки, значит, заводит на борт номер один. Как-то это не солидно. Я бы не делал из этого какие-то выводы. Он споткнулся, ну, как говорится, Господь его покарал в тот момент, когда бы ему очень удачно было бы зайти, как обычно. Согласитесь, что нам не каждый день показывают, как он поднимается по лестнице. Ну, просто после того, что он сказал, и то, что ему ответил Путин, было очень уместно, так сказать, обратить внимание, как он справился с этой сложной задачей. Когда про Казахстан поговорим, или вы думаете, там все хорошо? Ну, слушайте, а где сейчас все хорошо? Вы не подскажете, где вообще все хорошо? Я не знаю, где все хорошо. Может, вы знаете, так расскажите, мы тоже знаем. У Казахстана есть проблемы, у России есть проблемы. Часть этих проблем возникла от того, что Казахстан отдельно, Россия отдельно, Украина отдельно, Белоруссия отдельно. И часть этих проблем уйдет, если мы будем все сближаться все больше и больше. Евразийский союз – это очень хорошо. Военный блок ОДКБ – это очень хорошо. Союзное государство с Белоруссией – это очень хорошо. Надо только быстрее и больше. Вот моя позиция в этом смысле такая. Так, что-то не листается. Вот это вот. Так. Как считаете, возможно ли блокировка Ютуба после блокировки Твиттера? Давайте поживем и увидим. Сейчас потренируется на кошках, то есть на Твиттере. Его, честно говоря, не очень жалко, вообще не жалко, потому что он и давно перестал быть такой живой площадкой, ну и вообще ведет себя совершенно наглым образом. Так что пусть сначала западные гиганты увидят, что Роскомнадзор, он решителен в своих шагах, раз и заблокировал Твиттер. Ничего страшного, поживем без Твиттера. Дальше будем смотреть, что будет. Может быть, уже будут относиться они более серьезно к тем предложениям соблюдать российское законодательство и открыть офис в нашей стране. Если США хотят обнуления экономики, могут ли они это сделать не военным методом? Еще раз, дорогие друзья, вот чтобы понимать процессы, нужно иногда отделять государственную структуру от неких надгосударственных мировых сил. Соединенные Штаты как государство, конечно, не хотят обнуления экономики. А вот конкретные деятели, внедренные в руководство Соединенных Штатов Америки для того, чтобы организовать кризис, провести определенные действия, выступают с точки зрения проводников интересов наднациональных сил. Ну, того самого мирового правительства, которое вот многие говорят, что его нет. Оно на самом деле есть и, конечно, осуществляет определенные действия. И вот эта пандемия, мне кажется, явный тому пример, когда все страны начали играть в эту игру. Ну, видите, Россия со свойственной, как бы это сказать-то, со свойственной России сноровкой через год разобралась, что, в общем, поиграть в это больше не нужно, а нужно имитировать вот эти все, так сказать, внешние меры, при этом снимать ограничения в экономике, которые существуют. Так, ну что, давайте последний вопрос и как-то подведем итог сегодня. Что вы думаете о книгах Елены Продниковой о Сталине? Рекомендую к прочтению, очень интересные. Вообще о сталинском времени, потому что там про заговор Тухачевского есть у нее книга, я читал. Очень-очень интересный, хороший писатель. Ну, наверное, там моя точка зрения с ее точки зрения совпадает не на 100%, но я считаю, там и тех 90, которые есть, это вполне себе достаточно. Так, вы знали Александра Пыжикова? Нет, я его лично, к сожалению, не застал. Но принимал участие, вот в Воронеже был фестиваль «Пыжиковское чтение». Вспоминали этого достойного человека. Так, последний вопрос. Николай Викторович, что вы думаете о деятельности Анатолия Шария в политическом пространстве Украины? И как вы ее оцениваете? Считаете ли вы, что в российской политике не хватает такого оппозиционера? Я считаю, что Анатолий Шарий, конечно, наверное, парень хороший. Правда, его понимание политики и истории немножечко с моим не совпадает. Ну, как говорится, ничего страшного. Но его влияние вы очень сильно переоцениваете. Собственно говоря, возбуждение уголовных дел – это, конечно, высокая оценка его возможностей со стороны украинских властей. Но, тем не менее, я думаю, что Анатолий Шарий пока не может так серьезно повлиять на на политику Украины, как это, может быть, хотелось тому, кто ему симпатизирует. Ну, давайте еще самый последний вопрос, и все. Так, Микоян не бакинский комиссар. А кто говорит, что Микоян был бакинским комиссаром? Ну, как говорится, ладно. Так, так. Ну, здесь вы как раз комментируете, вот, видимо, то, что я говорил по поводу этой замечательной книги. А вот, знаете что, на закуску покажу вам еще одну книгу, которая у меня на столе. Одну секунду. Мне эту книгу тоже подарили. Значит, книга вообще уникальная. Называется «Лицом к лицу с Америкой. Рассказ о поездке Н.С. Хрущева в США. Сентябрь 1959 года». Вот такая вот книжечка. Наверное, их все потом уничтожили, сожгли и еще что-то сделали. Ну вот спасибо моим добрым знакомым, которые мне подарили. Буду читать. Значит, первое впечатление. Пролистал. Здесь много фотографий о встрече там Хрущева с общественностью. Ну, грубо говоря, он там по улице идет туда-сюда, и вот американцы стоят. Это вот та самая поездка, из которой он кукурузу привез и начал потом ее везде насаждать. Поверьте, ни на одной фотографии, там большие толпы, ни одного, как сейчас сказали бы, афроамериканца. Вообще ни одного. Только белые. Ну, вы скажете, их всех там ФБР, ЦРУ отбирало? Да нет, просто 59-й год, еще расовая сегрегация в США. Это только в середине 60-х годов. Неграм в Америке разрешат ходить в бассейны, кинотеатры, ездить в тех же самых автобусах, в которых ездят белые. Первых детей, которые шли в школу, их охраняли полицейские, потому что им там могли кислотой плеснуть или еще что-нибудь с ними сделать. Вот это давайте, дорогие друзья, не забывать, когда мы говорим о тех, кто пытается нас сегодня учить демократии. Ну, на этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. До встречи в телевизионных эфирах и в эфире нашего традиционного прямого эфира Инстаграма. До свидания. Всего доброго.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны, и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.